Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют над вопросом, что и как человек может знать о Боге, если Бог по своей природе непостижим и непознаваем. С чего человек дерзает говорить, что он увидел Бога, познал Бога, да, лишь в какую-то доступную человеку меру, лишь в ту меру, в которую Бог сам соизволил себя человеку открыть, но все-таки познал. И обратимся теперь ко второй части этого вопроса, к тому богословскому положению, что Бог пожелал открыть нам нечто о себе самом и сделал это, скажем так, несколькими путями. Например, через откровение, то есть через Библию, священный, написанный людьми, но богодухновенный текст. А еще через то, что в философской традиции получило название «книга природы», всматриваясь в окружающий мир, в его красоту и разумное устройство, можно прийти к мысли о Творце этого мира. «Через творение к Творцу» – так озаглавлена статья современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Для меня, православного, абсолютно неприемлема любая картина мира, отождествляющая Бога и Вселенную, и потому я не могу быть пантеистом. Зато ничто не мешает мне принять позицию, утверждающую не «Бог есть все, и все есть Бог», но «Бог во всем, и все в Боге». Другими словами, Бог, присутствуя во всякой вещи, в то же время вне и выше их всех. Нам следует не упускать из вида обеих частей парадокса, любимого поэтом Чарльзом Уильямсом. «И в этом тоже ты, но ты не это». Великий византийский богослов святой Григорий Палама проводил различие в единстве между сущностью Бога и его энергиями. В своей сущности Бог бесконечно трансцендентен, в принципе непознаваем, далек от всякой сотворенной природы, всякого понимания и всякой причастности со стороны человека. Но в своих энергиях Бог неисчерпаемо имманентен, Он – зеница всего, ближе к сердцу всякой вещи, чем ее собственное сердце. Эти божественные энергии, согласно учению Паламы, не посредники между Богом и миром, не сотворенный дар его нам, а сам Бог в действии. Каждая нетварная энергия в Боге, в его нераздельной цельности, вовсе не какая-то часть в нем, но проявление целого. Благодаря отчетливому различению сущностей и энергий, Палама может утверждать, не впадая в противоречие с самим собою, «Те, кто сочтены достойными, наслаждаются единением с Богом, причиной всего. Он остается всецело в себе, и в то же время всецело живет в нас, делая нас причастными не его природе, но его славе и сиянию». Таким образом, Бог и явлен, и сокровенен, явлен в своих энергиях, сокровенен в своей сущности. Неким образом он обнаруживает себя в своей всецелости, однако не обнаруживает себя. Мы постигаем его нашим разумом, однако не постигаем его. Мы причастны ему, и однако он пребывает по ту сторону всякой причастности. Такова антиномичная установка, из которой он исходит. Бог и есть, и нет, он повсюду и нигде. У него много имен, и нет ему названия. Неподвижный и в непрестанном движении. Одним словом, он все и ничего. То, что святой Григорий Палама пытается выразить при посредстве различения сущности и энергии, святой Максим Исповедник описывает, используя понятия «логос» и «логосы». Впрочем, святого Максима заботит иное, и контекст его писаний не совсем совпадает с контекстом трудов святого Григория. Согласно святому Максиму, Христос, творящее Слово, вложил во всякую вещь особенный логос, то есть мысль или слово, представляющее собой божественное присутствие в этой вещи, или намерение Бога относительно ее, являющее внутреннюю сущность этой вещи, то самое, что делает вещь собою и в то же время влечет ее к Богу. Всякая сотворенная вещь, поскольку она вместилище такого логоса, уже не просто некий предмет, но личное слово, обращенное к нам Творцом. Божественный логос, второе лицо Троицы, премудрость и провидение Божие, есть одновременно источник и завершение логосов частных, и таким образом действует как всеохватывающее и соединяющее все вселенское присутствие. Предвосхищая Паламу, святой Максим говорит об этих логосах как об энергиях и в то же самое время уподобляет их птицам на ветвях дерева. Слово, логос Божие, подобно горчичному зерну. Пока оно не посажено, оно кажется крохотным, но если его посадить в добрую землю, оно вырастает таким большим, что важнейшие первоначала, логосы, как чувственно воспринимаемого, так и умопостигаемого творения, прилетают, подобно птицам, и обитают в нем. Ибо логос обнимает первоначало или внутренние сущности, логосы, всех вещей, но сам не может быть объят никакой вещью. Итак, согласно толкованию святого Максима, вселенское дерево – это Христос, творящее слово, логос, а птицы на ветвях – это логосы, смыслы вас, меня, всякой сотворенной вещи. Логос объемлет все логосы, но сам не объемлется и не ограничивается ими. Так святой Максим стремится, как и Палама, в своем развлечении сущности и энергии, предохранить от искажения дуальную истину о трансцендентности Бога и его имманентности. Говорим ли мы, как Максим, о живущих вещах-логосах или предпочитаем энергии, слово Паламы? Впрочем, ничто не мешает нам использовать оба эти термина. Принципиальные смыслы и интенция остаются для нас неизменными. Вся природа – богоявление, всякий сотворенный человек или вещь – место встречи с тем запредельным, что лежит в самой глубине нас, говоря словами Дитриха Бонхеффера. Мы должны видеть Бога во всем и все в Боге. Где бы мы ни были, что бы мы ни делали, мы можем восходить через творение к Творцу. Выслушав двух наших восточных свидетелей, Максима и Паламу, обратимся теперь к западной пророчице, святой Хильдегарде из Бингена, которая не менее определенно высказывается о пронизанном божественными энергиями характере Вселенной. В книге «Божественных творений» она утверждает: «Все живые существа есть, так сказать, искры от сияния Божия великолепия, и эти искры исходят от Бога, подобно лучам от солнца». В другом месте того же трактата упоминает она замечательные слова, обращенные к ней Духом Святым. «Я, высочайшая и огненная сила, зажег каждую живую искорку, и ничто из того, что выдохнуто мною, не может умереть. Я — огненная жизнь божественной сущности, я блистаю над красою полей, я сияю в водах, я пылаю в солнце, луне и звездах. И с помощью воздушных потоков я привожу все в движение некой невидимой жизнью, поддерживающей все. Ибо воздух оживает в зеленой силе и цветении, и воды текут, как если бы они были живыми. Даже солнце глядит живо в собственном своем свете. Я, огненная мощь, сокрыт во всех них, и они сияют из меня». В точности, как человек, постоянно движимый своим дыханием, и как огонь, живущий в сиянии вокруг него. Все эти вещи живут в собственной своей сущности, и нет для них смерти, поскольку «я есть жизнь». «Я – полнота жизни, жизнь не высечена из камней, не вырублена из ветвей, не коренится в порождающей способности мужчины. Пожалуй, корни всего живого во мне». Подход, предлагаемый Паламой, Максимом и Хильдегардой, содержит два следствия, важных для нашего понимания творящей силы Бога. Во-первых, когда мы говорим о сотворении мира Богом, мы должны понимать это не как некий единичный акт в прошлом, а как непрестанно длящееся присутствие Его здесь и сейчас. В этом смысле, думается, позволительно было бы говорить о постоянном творении. Второй пункт, тесно связанный с первым. Нам следует думать о Боге, творящем мир как бы не извне, но изнутри. Когда мы читаем «Вначале сотворил Бог небо и землю», Бытие, глава 1, стих 1, слово «начало» не должно пониматься только во временном смысле. Творение — это не событие, случившееся раз и навсегда в отдаленном прошлом, не только некий акт полагания, представляющий собой хронологическую точку отсчета. Нам следует говорить о нем в настоящем времени. Нам следует говорить не «Бог сотворил мир однажды очень давно», а «Бог творит мир и тебя, и меня в нем здесь и сейчас, ныне и присно». Следовательно, в начале вовсе не означает «Бог запустил все это в движение миллиарды лет назад и с тех пор предоставил всему идти своим чередом». Нет, это означает, что если бы Бог прекратил осуществлять свою творящую волю хоть на какую-то долю секунды, мир немедленно бы обрушился в бездну небытия. Бездеятельного и непрестанного присутствия Логоса, Христа, вездесущего Создателя мира, ничто в нем не могло бы просуществовать и мига. Христа, как творящее слово, следует представлять себе как находящегося не вне, но внутри всего. Распространенная ошибка состоит в том, что говорят о сотворенном мире, так будто это некое произведение, созданное автором, так сказать, извне. Бог-творец превращается в небесного часовщика, который, заведя часы, затем предоставил всему идти своим ходом. Очень важно стараться избегать уподоблений творца современному архитектору, строителю или инженеру. Следовало бы говорить скорее о внутренней жизни мироздания. Творение вовсе не есть нечто, на что Бог воздействует извне. Скорее, это нечто, посредством чего Он изнутри выражает Себя, будучи оставаясь трансцендентным, выше и вне своего творения, оставаясь подлинной внутренней сущностью, нутром мироздания.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного английского православного богослова митрополита Каллиста Уэра под названием «Через творение к Творцу». А вот еще один автор из Великобритании, писатель и апологет Клайв Стейплс Льюис. Он также размышляет об отношениях Бога и сотворенного им мира и описывает эти отношения словом «вторжение». Почему? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство».
Во Вселенной много явно плохого и бессмысленного, но в ней есть существа, мы сами, которые об этом знают. Известны лишь две точки зрения на сочетание этих фактов. Одна из них, христианская, говорит, что это хороший мир, сбившийся на неверный путь, однако сохраняющий в памяти тот путь, каким он должен был идти. Вторая точка зрения, так называемый дуализм, предполагает, что за всем стоят две равноценные и независимые силы – добро и зло, и наша Вселенная – поле битвы, на котором они ведут нескончаемую войну. Я лично считаю, что после христианства дуализм – самая человечная и разумная гипотеза, но в ней есть одно слабое место. Эти две силы, или два духа, или два бога, добрый и злой, абсолютно независимы, оба они извечны. Ни один из них не создавал другого, ни у одного нет преимущества права называться богом. Каждый из них, очевидно, считает себя хорошим, а другого – плохим. Один любит ненависть и жестокость, другой – любовь и милосердие, и каждый держится своей точки зрения. Что же имеем в виду мы, когда называем одного из них силою добра, а другого – силою зла? Мы либо почему-то предпочитаем одну из этих сил другой, как можем, например, предпочитать пиво сидру, либо подразумеваем, чтобы эти силы не думали о себе и чтобы мы, люди, не думали о них, одна из них действительно неверна и, несомненно, ошибается, принимая себя за добро. Если мы имеем в виду, что первая сила нам просто больше по вкусу, то мы вообще должны отказаться от разговора о добре и зле. Добро – это нечто такое, чему мы должны отдавать предпочтение, независимо от того, нравится ли это нам. Если бы добро было добром только потому, что нам вздумалось принять его, оно не заслуживало бы своего названия. Значит, мы должны признать, что одна из этих двух сил – объективное зло, а другая – объективное добро. Однако в тот самый момент, когда вы признаете это, вы добавляете к двум силам, действующим во Вселенной, третью – какой-то закон или стандарт или правило, с которым одна из них согласуется, а другая нет. Но поскольку обе силы судятся им, то этот стандарт или существо, его установившее, оказывается вне наших двух сил, гораздо выше их обеих. Вот этот закон или существо и будет истинным, настоящим Богом. Фактически, называя силы, о которых идет речь, добром и злом, мы имеем в виду, что одна из них в правильных отношениях с чем-то истинным, высшим, а другая ему противится. К этому же можно прийти и другим путем. Если дуализм верен, сила зла любит зло как таковое. Но мы не знаем никого, кто любил бы зло просто за то, что оно зло. На практике мы ближе всего подходим к силе зла в чистом виде, когда сталкиваемся с жестокостью. Люди проявляют жестокость по двум причинам. Либо от того, что они садисты, то есть в силу своей извращенности получают удовольствие от чужих страданий, либо потому, что ценой жестокости они надеются что-то получить – деньги, власть, безопасность. Но деньги, удовольствие, власть, безопасность – сами по себе вещи хорошие. Зло начинается тогда, когда люди стараются приобрести их, прибегая к неправильным методам, к нечестному пути, либо в чрезмерном количестве. Люди, поступающие так, крайне испорчены, но не об этом речь. Я хочу сказать, что зло, если вы пристальнее всмотритесь в него, почти всегда окажется дурным путем к добрым целям. Вы можете быть хорошим ради самого добра, но не можете быть злым ради самого зла. Вы способны совершить хороший поступок и тогда, когда не испытываете прилива доброты, когда он не доставляет вам удовольствия, просто по той причине, что делать добро правильно. Но никто еще не совершал жестокого поступка только потому, что жестокость неправильна. Люди бывают жестоки лишь тогда, когда это приносит им удовольствие или пользу. Иными словами, зло не может преуспевать от того, что оно зло, тогда как добро может преуспевать в силу того, что оно добро. Добро, так сказать, существует само по себе, а зло представляет собой испорченное добро. Прежде чем стать плохим, надо быть хорошим. Мы называем садизм половым извращением, но прежде чем стать извращенным, вы должны получить представление о нормальном половом влечении. Извращение вы распознаете потому, что можете объяснить его, исходя из нормы, а вот объяснить нормальное, исходя из извращенного, вы не сможете. Из этого следует, что представление о силе, которая равна силе добра и любит зло в такой же степени, в какой та любит добро, не более чем мираж. Чтобы злая сила стала злой, ей необходимо сначала захотеть хорошего, а затем устремиться к нему неверными путями. Ей надо ощутить побуждения, добрые в своей основе, чтобы извратить их. Но и стремление к добру и добрые импульсы, которые она могла бы извратить, сила это получит лишь от силы доброй. А если так, то злая сила не может быть независимой. Она – часть мира, в которой царит сила добрая, и сотворена либо ею, либо кем-то еще, стоящим над ними обеими. Попытаемся несколько упростить это рассуждение. Чтобы совратиться, злая сила должна существовать и обладать разумом и волей. Но существование, разум и воля сами по себе – добро. Таким образом, сила эта должна получить все это от добра. Даже для того, чтобы стать плохой, ей пришлось бы позаимствовать или украсть все необходимое у своей противницы. Стало ли вам яснее, почему христианство всегда говорило, что дьявол – это падший ангел? Это не просто сказка для детей. Это глубокая истина, свидетельствующая о том, что зло – паразит, а не что-то изначальное и самостоятельное. Силы оно черпает из добра. Все, что толкает плохого человека на активное зло, само по себе не зло, а добро. Решимость, ум, красота и, собственно, существование. Вот почему дуализм, если подойти к нему со строгой меркой, не срабатывает. Но я готов признать, что истинное христианство, в отличие от христианства на водичке, гораздо ближе к дуализму, чем думают. Когда я впервые прочитал всерьез Новый Завет, меня особенно поразило, что там так много говорится о силе тьмы во Вселенной, о могучем злом духе, который стоит за смертью, болезнью и грехом. Однако, по мнению христианства, в отличие от дуализма, сила эта создана Богом и вначале была доброй, лишь потом стала на неверный путь. Христианство согласно с дуализмом, что Вселенная в состоянии войны, но оно не считает, что это война между независимыми силами. Оно утверждает, что война гражданская, и мы с вами живем в той части Вселенной, которую оккупировали мятежники. Оккупированная территория – вот что такое этот мир. А христианство – рассказ о том, как на территорию эту сошел праведный царь. Сошел, можно сказать, инкогнито и призвал нас к саботажу.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя и мыслителя Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.